Впервые вот именно эти рисунки я открыл, и я пришел вот на них еще раз посмотреть.
Узнали?
О, конечно. Причем неплохо снято.
Если иметь в виду именно то, что представлено здесь, какие здесь мифологические сюжеты? Потому что человек, который ничего не знает, он видит зверей, и все.
Ох, непростой вопрос. Вы задаете вопрос о содержании этих отдельных, вырванных где-то из контекста, где-то три козлика, где-то четыре оленя. Автор придумал свои названия. Например, есть картинка, где написано «Погоня за небесным оленем», но на картинке козел, а не олень. Две собаки преследуют козла. И это нормально, художник так видит. Ученые видят немножко по-другому. В принципе, вот наша парадигма сегодняшняя, интерпретационная, это то, что содержанием был миф. Причем миф вот в таком широком понимании. После работ Леви-Стросса мифом считается все. Не обязательно какое-то письменное повествование о героях или там об отделении земли от воды, разделение стихий. А в принципе, как принцип натурфилософия древности, принцип отношения к окружающему миру, что, в общем, человек был частью природы и осмыслял эту природу в том понятийном аппарате, который мы сейчас понимаем как миф. И мы считаем, что вот на скалах отразилось графическое восприятие, что это некий язык наскальных образов, язык искусства. Можно сказать, что нанесение этих изображений на скалу было частью ритуала какого-то, что люди не просто так это выбивали от избытка свободного времени или от любви к искусству, а что было предписано какой-то жизненной ситуации прийти и выбить. В какой-то момент надо было выбить один сюжет, а в какой-то другой. Да, сюжетов немного. Животные, человек и животное, охота, преследование животных, преследование хищниками копытных, война, оружие и секс. В былую эпоху это называли эротическими композициями, хотя это, конечно, не эротика, а опять же это какой-то сюжет, связанный вот с представлением о мире. Колесный транспорт. Это один из сюжетов эпохи бронзы, колесницы. Они на чуе есть. Здесь вот их ни одной нету, но это один из очень важных сюжетов, по которому ученые судят не только о том, там козлы водились или олени, а некой сумме технологий. Ну и оружие тоже.
На этой территории уже было колесо?
Конечно, конечно. Это вот многие из этих картин как раз и созданы в эпоху бронзы. Потом это, ну, скажем, конец третьего, второе тысячелетие до новой эры, то есть 4000 лет с нашими 2018 годами. И это изображение быков, вот эти геометризированные крупные фигуры. Очень много их и хорошо учеными изучено на памятнике Колбактаж. Он изучен монографически, изданы книги. И, естественно, изображения на противоположном берегу реки, они того же культурно-хронологического пласта. Кроме того, здесь петроглифы раннего железного века. Вот этот вот самый крупный тигр со змеей в лапах, мы это понимаем как ранний период скифского времени, то есть там 8-6 век до новой эры. И этому сюжету есть аналогии в Тарефтике, в золоте, очень далеко на территории современной Украины, то есть это территория классических скифских древностей Причерноморья, есть золотая пластина с изображением кошачьего хищника. Вот я точно, по-моему, это лев. Лев, у него перед мордой от лапы к морде змея поднята, а еще сверху орел, некая такая космограмма. И вот ближайшей аналогией является этот тигр со змеей в лапах. Я, когда публиковал эту картинку, я как раз эту параллель приводил.
Ну, то, что и на украинской территории, и на Алтае есть скифское изображение, меня не удивляет. Скифы расселялись, мигрировали широко. Но вот что меня удивляет, ведь это свидетельство, что на территории Алтая были тигры. Их ведь сейчас там нет, я не ошибаюсь?
Ну, тигр это условно. Возможно, прототипом был барс. Но тигр ведь водился на территории Казахстана буквально в Прибалхашье до конца 19 века. Чуть ли не в начале 20 века последние тигры были там убиты. В 30-е годы даже, если я не ошибаюсь. Вполне возможно, что водились и здесь. Там нет полос на нем. Есть такое понятие у скифологов – кошачий хищник. Где-то прототипом была пантера. Ее еще называют скифской пантерой. На Алтае, вот в пазырыкской культуре, мы говорим о том, что снежный барс, скорее всего, был прототипом этого кошачьего хищника. Ну вот на этой наскальной картинке, ну, скорее всего, это снежный барс.
Местное население, я имею в виду коренное население, алтайцы, вот они к этому наследию как относятся?
Вы знаете, вот в последнее время многое изменилось с обретением своей идентичности и автономии в Российской Федерации, актуализировалось то, что было не обязательно, не нужно и факультативно в прошлую эпоху. Например, другие археологические памятники, такие как изваяния, каменные изваяния, оленные камни, например, сейчас обвязаны ленточками, около них лежат монеты. То есть алтайцы абсолютно индифферентно относились к памятникам прошлого десятками лет. До сих пор на скифских и других курганах можно прямо на вершинах этих курганов найти разбитую керамику. Говорили так, что то, что не твое в степи, не нужно трогать. Сейчас по-другому. Сейчас это присвоено и это демонстрируется как свое, алтайское, вплоть до каменного века. Все знают, что здесь жили алтайцы, что у них были принцессы. В частности, вот памятник наскального искусства, очень известный Калбактаж, он, как бы сказать, приватизирован. Он обнесен забором, поставлена сторожка. Летом его охраняет некая егерская служба, которая берет там по 100 рублей за посетителя. На этот памятник с Турбаз привозят посетителей. Там рассказывается некая очень далекая от научной картина об этих рисунках. Причем любопытно, что сначала этот памятник охраняла семья, которая в аренде пользует территорию, прилежащую к этому памятнику, пасет свой скот. Потом как-то областная или районная, вернее, наверное, районная администрация у них этот памятник изъяла. То есть есть даже некоторая конкуренция по отношению к прошлому. Слава богу, что это так, и там не рисуют масляными красками свои имена туристы, поскольку в других местах мы знаем, что это проблема.
Но до сих пор же.
Ну, вы знаете, это лучше.
Свободна для обозрения.
Она буквально в 3 метрах от Чуйского тракта. То есть раньше, когда об этом мало кто знал, все проезжали мимо, и ученые это довольно поздно попали на этот памятник. Он был изучен в конце 20 века. Монографически там работал вот как раз наш отряд под руководством Владимира Дмитриевича Кубарева. Лет 10, сезонов 10 работали. Там несколько тысяч наскальных рисунков на компактном скоплении. Достаточно на таком боме, как его называют. Это такой прижим скалы, который идет к реке. Часть этого прижима разрушена как раз Чуйским трактом, дорогой. И, в общем, никого, кроме ученых, особенно это не интересовало. Сейчас вот летом там организован турпоток и стоит домик с охраной, но, к сожалению, зимой памятник не охраняется.
Вы сказали, что алтайцы присваивают себе свое прошлое, они этнически не имеют отношения, допустим, к пазырыкской культуре. Скажите, а вот не подхлестнули?
Ну, это не так плохо, если они будут это охранять.
Если охранять, да, но есть другая сторона медали. Вот эти настроения, скандал с так называемой принцессой Укока не подхлестнули? Чем? Когда они требовали ее захоронить, вы же лучше меня знаете.
Черт ее знает, но ее захоронить нельзя, она по закону охраняется как объект историко-культурного наследия. Там есть обострение, когда раз в несколько лет, обычно это связано с выборами местными, происходят акции по требованию перезахоронения, но она сейчас лежит в музее Горно-Алтайском, и, в общем, вся эта музейная служба призвана как раз охранять ее, и я надеюсь, что никакого перезахоронения не допустят. Конечно. Но виноваты не очень, так сказать, образованные и грамотные алтайцы, а те, кто этот скандал раздул, а там виноваты, я думаю, их депутаты, их Пурултая и средства массовой информации, ваши коллеги в том числе. Фильм-то сняли «Месть алтайской мумии» какие-то московские кинематографисты.
Ну, я вот о чем хотела спросить в связи с этой мумией. Не получается ли сейчас новый виток мифотворчества?
Обязательно, конечно. Но просто иной формы общественного сознания, кроме как миф, не существует. Кто-то живет в мифе о хороших коммунистах, кто-то в мифе о плохих коммунистах. И, конечно, есть новое мифотворчество. Обязательно.
А вот эти изображениями на скалах, они их как-то трактуют свою?
Они их не замечают. Это отмечено не только на Алтае. Археологи, которые работали в местах большого скопления вот памятников наскального искусства, например, в Туве, это написано во многих монографиях и статьях, что местное население вообще их не замечает. Оно считает их вот частью ландшафта природы. Хотя есть такие композиции, где, например, к древним рисункам пририсованы новые. Сцена охоты. На оленя охотятся древние охотники с луком, а к ним пририсован охотник с ружьем, например. Вот такие композиции мы тоже знаем. А, конечно, мы живем в мифе. Телевизор продуцирует миф, радио. Ваша вот запись моя тоже будет частью какого-то, может быть, научного мифа. Ученые пишут. Одна книга написана сегодня, там через 10 лет, она тоже будет рассматриваться как какой-то этап. Знания изменятся в предмете. Конечно, конечно, мифотворчество вокруг принцессы, вокруг памятников каменного века и о Средневековье, особенно, когда уже жили настоящие предки современных тюркоязычных народов. Там есть объекты природные, которые ученые, мы понимаем, как природные, а они включены уже в туристические путеводители. Есть там такой алтайский Стоунхендж, мегалитический комплекс. Мы считаем, что это останцы, разветренные скальных выходов, а во многих книгах уже, в каких-то там энциклопедиях алтайских, это позиционируется как древнейший мегалитический комплекс алтайских Стоунхендж.
Наверное, самые ранние пиктогрифы датировать сложно, они очень древние. А вот когда это все закончилось?
Вы знаете, оно не везде закончилось. Вот есть изображение Ленина, Сталина, надписи о любви. Есть места, где, например, я вот сам находил 365, нет, не 365 дней, а вот два раза по 365 дней «Без тебя, родной Алтай». Такую надпись оставил юноша, которого забирали в армию, уходил в армию. Вот пишет, что «ухожу служить». Есть надписи, посвященные алтайскому землетрясению. Как страшно, когда там тряслись скалы. Есть любовные послания написаны. Такой своеобразный Фейсбук на скалах. В определенных районах, вот где живут, например, тилингиты в Кошагайском районе, есть современное наскальное искусство.
А то есть это...
Царапают.
А порода позволяет?
Это достаточно мягкая порода, сланцы, покрытые интенсивным загаром. Это патина или пустынный загар. И вот на таком гладком, сглаженном там ледниками камне очень легко современной сталью, гвоздиком или ножиком очень остается хорошо видимая белая линия, вот ею и гравируют. То есть они не выбивают. Есть и выбивки, но это, как правило, автографы. Саша там, и туристы, к сожалению, выбивают, и местные свои фамилии. Всегда им просим, умоляем, читаем лекции о том, что уж если это оставляете, то не поверх древних рисунков. К сожалению, есть и варварская. У меня есть статья на эту тему, где я различаю вот эту туристическую традицию нанесения начертаний и некую этнографическую, когда, в общем, из лучших побуждений, из каких-то своих продолжается древняя традиция.